Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 9 мая, и в студии Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. Армия РФ продвинулась у Веселого, что находится на севере от Бахмута по направлению к Северску. Об этом сообщает проект Deep State 9 мая. Аналитики отмечают, что агрессор также пытается прорвать оборону в районе Белогоровки, Золотаревки и Верхнекаменского. Главная цель российских военных на этом направлении – срезать северский выступ и зайти в тыл сил обороны в Серебрянском лесу, объясняет Deep State. Ну а на Марьинском же участке ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп армии РФ, которым удалось прорваться на огнеупорный завод в Красногоровке. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона. Далее цитата. «Противник не оставляет попыток штурмовать город Красногоровка небольшими штурмовыми группами. Время от времени отдельные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах», заявил он. На фоне этого в Москве прошел традиционный парад в честь 9 мая. На этот раз на Красной площади, вне артиллерии. На параде были замечены тактические комплексы «Искандер-М», «ЗРК-С-300» и стратегические комплексы «Ярс». Ну а в своей праздничной речи глава России Владимир Путин уже второй раз за неделю пригрозил Западу ядерным оружием. Так что сегодня в студии мы поговорим, зачем Россия двинула на Северск, как ВСУ остановить продвижение РФ у Красногоровки и почему на параде в Москве не были представлены новинки российского ОПК. Еще мы покажем, как работает экипаж ЗРК «Оса» на передовой. «Оса» охотится за дронами, ну а дроны в это время охотятся на «Осу». С нами сегодня в студии будет Иван Секач, начальник службы связи с общественностью 110-й механизированной бригады имени Марка Безручка. Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего, а также наша журналистка Дарья Куриная. Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Ну а для тех, кто нас слушает, я его повторю. +380-95-151-95-05. Подписывайтесь также на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как вы можете сказать нам спасибо. Пока что посмотрим на фронт.
Бахмут. По направлению Часовьяра атаки РФ были сосредоточены в Ивановском и поселке Новый. На южном фланге Бахмута силы обороны отбили новые штурмы Андреевки и Клещеевки. К северу в направлении Северска российские войска атаковали под Верхнекаменским, Выемкой и Белогоровкой на Северском Донце. Авиаудары. Часовьяр, Дружба, Пивнично. Западный край Донецка. На Авдеевском участке россияне продолжают давить с большой интенсивностью. 45 штурмов за сутки. Под ударами Евгеньевка, Сокол, Новоселовка 1, Калинова, Новопокровская, Семеновка, Уманская, Нетайлова и Невельская. Продвижение у россиян Deep State фиксирует возле Нетайлова и на север от Первомайского. На Марьинском участке удар российских подразделений был направлен на Красногоровку, Константиновку и Поросковье. Много авиаударов. Александрополь, Старая Николаевка, Новоселовка 1, Карловка, Московская, Новоалександровка, Сокол, Новопокровская, Уманская, Нетайлова и Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за прошлые сутки агрессор штурмовал Петропавловку, Синьковку, Ивановку, Берестово и Стельмаховку. На Лиманском – Макеевку, Невское, Новолюбовку, Твердохлебово и Серебрянский лес. Авиаудар авиации РФ нанесла по Лиману. На юге Донецкой области повторились атаки на Водяное и Урожайное. По Урожайному и Старомайорскому била российская штурмовая авиация.
С нами на связь с Авдеевского направления выходит капитан Иван Секач, начальник службы связи с общественностью 110-й механизированной бригады имени Марка Безручка. Иван, здравствуйте. Спасибо, что нашли время включиться к нам.
Доброго дня.
110-я бригада недавно вернулась на Авдеевский фронт. Это неизвестное вам направление, поскольку вы его держали с самого начала полномасштабного вторжения. Потом недолго вернулись на восстановление, ну а теперь снова там. Какую обстановку вы сейчас там застали сравнительно с осенью и зимой?
Нічого не змінилося. Противник проводить масові штурми, намагається досягти успіху. Тобто ми навіть, ну, таке відчуття, що не виїжджали звідси.
А что-то поменялось в тактике россиян за это время? Сейчас вы видите какие-то новшества?
Так, вона стала гібридною. Техніку зараз вони важко не використовують, бо заміновано дуже все добре, і вони бояться її втрачати. Натомість вони не бояться втрачати своїх людей. помічені в них такі штрафні загони, куди вони збирають відмовників, так можна, які не хочуть воювати, і успішно відправляють на смерть. А також вони перестали застосовувати перед штурмами масові артобстріли, тобто намагаючись нас спіймати зненацька. І також професійних військових нештрафників вони використовують по тактиці три людини, розвідники попереду, дивляться, перевіряють, потім за ними йде основна штурмова група. Якщо не вдається їм щось, тобто їх знищують, чи там вони отримують по зубах, летять каби.
Угу. Можем еще с вами, пожалуйста, обсудить вот этот очеретинский выступ, потому что изначально вот этот клин, который образовался, он казался достаточно непрочным, потому что, казалось бы, с обеих сторон украинские войска сжимают вот эту захваченную территорию. Как дальше будут действовать российские военные, чтобы не дать схлопнуть этот клин, а наоборот его расширить?
Ну, дивіться, треба говорити про тактику, стратегію, по поводу клину, все іншого, треба говорити з генеральним штабом. Це до них. У нас є задача по утриманню оборонних рубежів, ми її виконуємо.
А ви бачите зараз у войск РФ якісь новинки в техніці?
Ні. Тобто у них класика – це багато людей, багато снарядів і авіація. Оце класичні дії. Так, щоб якісь вундервафлі з'явилися, то такого немає.
Угу. Скажите еще, пожалуйста, какова сейчас роль дронов с машинным зрением и ночными камерами? Как-то они появились тогда еще осенью, зимой на фронте, и тогда прогнозировалось, что Украина, в принципе, будет достигать паритета в этих оружиях, чтобы РФ не начинала в них доминировать. Как сейчас обстановка с ними?
Не можу казати, вибачте, бо... Це, розумієте, хлопці не хочуть казати, що в нас є і що в них є. Тобто це ворог, ви популярний медіаресурс і дивляться не тільки українці вас, а й росіяни теж. Тому цю інформацію ми не можемо озвучувати, що і хто де використовує.
А сейчас вы видите по действиям российских войск, куда все-таки они направят свой основной удар? Потому что говорят и о Покровске, и о Торецке, и о трассе Константиновка-Покровск. Как вы считаете, куда будет направлен вот этот основной удар?
Розумієте, тут, в принципе, не дуже важливо, куди буде цей удар. У них задача захопити Донецьку, Луганську область, а там вже будуть дивитися і далі. Тобто зрозуміло, куди вони б'ють. Ну, хочуть захопити як можна більше територій.
Як зараз вони використовують російські війська, я маю в виду піхоту під Авдіївським, на Авдіївському направлінні? Вони також її тратять, як і раніше?
Ну, дивіться, там треба відокремлювати професійних і так званих штрафників, яких вони, я ж казав, вони їх збирають до одного підрозділу і кидають як м'ясний штурм. Ну, не м'ясний штурм, а інші ж військово-професійні. Проти нас діють три бригади і один полк, плюс ще розвідка третього бригади спецназу їх. Тобто ці воюють професійно, вони намагаються з розумом підходити до бойових дій. А є такі, що використовуються як одноразові, так як було. В принципі, у росіян багато змінилося в тактиці.
Какое сейчас настроение у бойцов вашей бригады?
Мають всі розуміти, що наша стійкість оплачується великою ціною. Дух бойовий, ми тримаємось, воюємо і будемо обороняти далі нашу країну.
Возможно, ви хотіли би передати щось також нашим зрителям?
Ні. Нічого. Ми тримаємось.
Спасибо, что были вместе с нами. Спасибо, что нашли время пообщаться. С нами был Иван Секач, начальник службы связи с общественностью 110-й механизированной бригады имени Марка Безручка. Ну, а мы двигаемся дальше. Зенитный комплекс «ОСА» на фронте – это сегодня наиболее эффективное средство уничтожения БПЛА. Хотя комплекс на самом деле это не новый. Мой коллега Егор Логинов смог выехать на работу с экипажем «ОСы». Он расспросил зенитчиков, какие плюсы и минусы этого комплекса. Будучи охотником на воздушные цели, сама «ОСА» также постоянно является целью агрессора. Работать на ней очень опасно. Вот люди, которые об этом знают больше.
Благо расчет, правильно. Пуск по першому каналу!
Пуск по першому каналу!
Экипаж украинского зенитно-ракетного комплекса «ОСА» возвращается после успешного выполнения боевого задания в Донецкой области. Сразу несколько дронов-разведчиков армии РФ сбиты.
Работа ЗРК на сегодня самый эффективный способ уничтожения дронов-разведчиков. Экипаж этой осы постоянно курсирует непосредственно возле линии фронта. Задач много, говорят бойцы, зато результат работы сразу ощущается.
Пытаемся сбивать. Это Орлан 10, Орлан 30 и Суперкам. Это вот наши самые жирные цели, потому что они коштуют, там, не буду сказать, сколько наша ракета коштует, но, вот, например, Орлан в среднем это 100 тысяч долларов. Орлан 30, который с ночником, с лазерной артиллерией, типа, его цена питання там 120-130 тысяч долларов. Ну, если брать там даже по экономичной войне, нам даже, даже если мы там 5 ракет пустим, все одно мы выигрыши.
Мы выехали и можем десь минут 10 можем сбить первого сразу. Как минимум 5, только в одной зоне точно будут летать, 4, коли як. И то они запускают одного разведывального. Если мы можем его сбить, то могут и задания, которые летели, нас засекти, по нам уже працювати. Довго теж не стоїмо. Якщо не бачимо ціль, ну, там, деякий час, то ми зразу переміщуємося, бо арта може теж по нам відпрацювати. Ми теж світимося, поки працюємо, по-іншому ніяк.
Азимут 40, дальность 8400.
Особенность ЗРК ОСА – это радиолокационная станция кругового обзора с высокой степенью защиты от помех. Она находит цели и просчитывает их координаты. Например, истребитель видит на расстоянии до 40 километров в зависимости от высоты полета. Один из российских самолетов «Влад» сбил в начале полномасштабной агрессии, за что получил орден за мужество второй степени.
На другий день війни, вже як почалось весь двіж, ми вночі нас привели в готовність. І вийшло так, що ми зустріли літак, по якому якраз і виявили. І відпрацювали по ній, але теж було непонятно спочатку, що ми її збили. Ми дуже раділи, але і це був, по-моєму, другий чи третій пуск, який робили з машини, бо до цього пусків не було ніяких. І так вийшло, що ми збили сушку і були дуже сильно раді на слідуючий день, як приїхали. Дуже тяжко і велика ймовірність того, що він просто відпрацює по нам. Він сильно близько до нас тоді підлетів. Ми теж не можемо зрозуміти, що він хоче зробити. Робимо, кажуть, пуск, ми робимо пуск. Збиваємо його і виїжджаємо туди.
Пуск буде! Правильно,
дивіться, ціль знищена, Був масовий артобстріл, нам потрібно було переміститися і саме максимально, що ми могли поїхати по бездоріжжю, це 70 кілометрів. У нас оператор після поїздки, грубо говоря, Олег каже, я тобі виставлю відро раків. Каже, аби ми тільки цей дріфт закінчили успішно.
Подгоревшие антенны, пробитый осколками корпус. Эта машина – наглядная иллюстрация, в каких условиях работают бойцы ПВО. ОСА ищет дроны, дроны ищут ОСУ.
И вот это самый великий минус, что тут взагалі брони ніякої немає. Вообще, під словом, нема. Просто як обична машина, кузов і все. Моя задача хлопців доставити до місця відпрацювання і забрати їх оттуда, вчасно відреагувати на все. Команди слухати, так як в машині дуже шумно. Дуже шумно і треба прислуховуватись і будь спостерігатим. Ворог ж має переваги ланцети, всякі безпілотники, FPV-дрони. А все ж воно летить до нас з одною ціллю.
На ці комплекси доволі полюють. Бо була там колись ситуація, що коли дали команду тікати, розкидати все, просто валіть. Їх півсела зрівняли з землею. Просто, ну, вони їм дуже заважають. Нашим екіпажем, я зараз нам трохи в іншому місці знаходжу, нам було винищено 93 цілі. Ну, коли відвели там особисто мною 54.
Лучша робота в мірі. Андрюк, лучша робота в мірі.
Сама суть його — це мобільність. Ми виїхали, було таке, що там нашу позицію спалили, почали валити. В другу точку, в третю туди повалили, там включали, туди пересиділи, типу, виїхали знову, типу, добрий вечір, типу, ще свіщі, типу, для того, щоб їм знайти, їм треба час. Ми це як прекрасно. Такий прищик на дупі. Ми маленькі, але дуже заважаємо посидіти.
Партнеры и воздушные силы Украины уже говорят о приблизительных датах прибытия в Украину истребителей F-16. Некоторые страны, авиационные коалиции объявили, что передадут машины раньше, чем анонсировали это в начале. Что изменилось и на какой стадии сейчас подготовка самолетов, расскажет моя коллега Татьяна Забаштанская.
Когда в Украину наконец-то прибудут F-16? Этим вопросом украинцы задаются еще с мая прошлого года, когда США одобрили передачу F-16 Украине. На данный момент еще ни одна страна-партнер не назвала точную дату, когда передаст Украине долгожданные истребители. Но 1 мая в воздушных силах Украины сообщили, что ориентировочный период уже есть.
Та, є, після Пасхи.
О. О, це ж вже дуже скоро.
Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, оскільки зрозуміло, що вже декілька разів змінювалася ця дата. Тому ми чекаємо. Наша задача — вже працювати з тим, що нам нададуть. Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до нашого вищого військово-політичного керівництва.
Міністр оборони США Ллойд Остін в апрелі розказав, що перші істребітелі F-16 почнуть прибувати в Україну уже в этом году вместе с обученными пилотами и персоналом. В авиационную коалицию сейчас входят 14 стран, из которых непосредственно поставки машин должны осуществить 4 – Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Сроки поставок первых самолетов назвали 2 из них. В Минобороны Дании заявили, что страна передаст Украине истребители уже этим летом. А Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине уже этой осенью вслед за Данией. Совет министров Бельгии принял решение отправить в Украину первые истребители F-16 уже в 2024 году, хотя ранее заявляли, что истребители будут переданы в 2025. Министр иностранных дел Норвегии во время своего приезда в Киев сообщал, что Норвегия вместе с датскими и нидерландскими партнерами готовятся передать Украине истребители с более дальними ударными возможностями и новейшим вооружением. Но дат от Норвегии пока не звучало.
Вы питаете, сколько будет от Норвегии, я не могу вам сказать точно. Кількість, бо там в тому числі і літаки, які вже оновлені в кращій бойовій формі, і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту в тому числі. Я тут буду обережним, але скажу точну кількість.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський договорились об ускоренні процесу снабження України істребітелями F-16 во время приїзду Рютте в Україну.
Что касается F-16, мы идем по графику. Это значит, что позже, в этом году, они будут на украинском небе, но еще многое предстоит сделать. Одна из вещей, по которой мы согласились сегодня, это ускорение. ускорить процесс в том смысле, что нам нужно убедиться, что не будет никаких препятствий, которые смогут повлечь задержки.
В то же время американское издание The New York Times в одном из своих материалов сообщило, что к июлю Украина сможет получить всего 6 из примерно 45 F-16, обещанных западными партнерами. По данным газеты, задержка в частности вызвана тем, что обучение украинских летчиков на авиабазе Фетишти в Румынии затягивается. Оно продвигалось быстрее обычных стандартов, но все же медленнее, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку летчикам пришлось овладевать английским языком и западной военной практикой, чтобы эффективнее использовать F-16, пишет New York Times. Спикер воздушных сил Украины рассказал, что Украина уже готовит комплекс мер по защите истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах.
Необхідно правильно підготувати місце їх базування, розташування, оскільки це колосальні кошти, якщо ми говоримо, наприклад, про вириття підземних різних сховищ, бункерів, так, де можуть вони зберігатися. Для цього також необхідний час. Тому зараз розробляються інші різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти, де можна буде розміщати. Звичайно, що ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взльотних смуг, аеродромах, так, де ворогу буде складно виявити. Це для цього буде застосовуватися різний набір методів для того, аби вводити і противника в оману, так і одночасно разом з тим ефективно їх застосовувати.
Соответственно, исходя из сообщений от партнеров, можно с большой долей вероятности сказать, что F-16 будут летать в небе над Украиной уже этим летом. Но сколько их будет, пока неизвестно. А это важный показатель, потому что, по мнению военных экспертов, если первоначальное количество самолетов будет слишком малым, например, придет только одна эскадрилья, это не изменит ситуацию на фронте.
С нами на связи Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Ну, давайте начнем, наверное, с фронта. Армия РФ продвинулась у Веселого. Это село, которое находится на севере от Бахмута по направлению к Северску. И об этом вот сообщил в ночь на 9 мая проект Deep State. Говорит проект о том, что главная цель на этом направлении российских войск именно срезать северский выступ и зайти в тыл оборон, сил обороны в Серебрянском лесу. Зачем армия РФ Серебрянский лес, который уже достаточно давно держит армия Украины? Не примечивали такое решение, если, в принципе, неплохие какие-то успехи армия РФ имеет тактически на Авдеевском направлении? Почему они решили двинуть на Северск?
Трудный вопрос. Я не готов сказать, у меня нет источников в Генеральном штабе Российской Федерации, но глобальная цель стоит такая. Как в детской раскраске заретушировать, закрашивать каждую новую территорию, которая будет захвачена у Украины и станет собственностью Российской Федерации? Вот как раз это обозначено на вашей карте. Глобальная цель такая. Вообще глобальная цель – захватить как можно больше территории у Украины, прежде чем не поступит в распоряжение украинских военнослужащих помощь, которая идет от Соединенных Штатов Америки, потому что требуется время для накопления ее, и, возможно, только еще там неделя, две, три, и она толком появится на фронте. Плюс успеть до появления снарядов от чешской инициативы, 180 тысяч снарядов, которые были анонсированы, то есть вот успеть захватить, и потом любые потенциальные мирные переговоры, которые могут быть, Российская Федерация вся начинает. Мы начинаем с того, что признаем текущую ситуацию на земле. Все, что мы захватили, это наше. Все, что мы не захватили, пока еще не наше. Вот тут такая вот глобальная цель.
А в целом Северск может стать основной целью для удара армии РФ? Потому что мы видим разные вот мысли по этому поводу. Например, говорят о том, что основной удар будет сосредоточен на Торецк, говорили потом на Покровск, на трассу Покровск-Константиновка. Теперь видим вот какое-то продвижение в сторону Северска. Может он стать главным, основным вот этим ударом армии РФ?
Смотрите, Российская Федерация щупает украинскую оборону. Где находится слабое место, туда и бьет. То есть, где чувствует, что есть упертость, есть оборона Украины, она старается. То есть, да, бить, но всегда ищет слабые места. И вот где слабо, там и рвется. И, к сожалению, это вот такая традиционная тактика. Нужно признать, что Российская Федерация адаптируется. Поэтому, скорее всего, вот эти вот перемещения связаны с тем, что нащупали слабину, и вот там будет продавать.
Давайте тогда переместимся на Маринский участок. заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин о том, что удалось ликвидировать там часть штурмовых групп армии РФ. До этого, ранее за день до этого, он говорил, что удалось армии РФ прорваться в Красногоровку, но вот при этом ВСУ держит под огневым контролем сам город и его окрестности. Ваши прогнозы, есть ли у ВСУ шанс выбить оттуда армию РФ, например, когда прибудет уже военная помощь США?
Смотрите, тяжелый вопрос. Любые прогнозы, они неблагодарны, потому что мы прогнозируем вдалеке-далеке от фронта, мы не знаем, какая ситуация, мы не знаем, какие резервы украинских военнослужащих есть, мы не знаем, насколько готова Российская Федерация продвигаться дальше, насколько это возможно, какие есть запасы у российской армии. Еще раз, это просто будет пальцем в небо. Да, задача не допустить прорыва, удержать, но если будет угроза того, что все-таки попадет в окружение какой-то населенный пункт или какая-то украинская бригада, то, конечно, намного рациональнее отступить, удержать оборону до тех пор, пока не будет, держать оборону до тех пор, пока не будут подготовлены оборонительные рубежи где-то глубоко в тылах, которые сейчас готовятся в авральном режиме. То есть это да. Но, опять же, любой прогноз – это катастрофически неблагодарная история.
Давайте тогда поговорим о том, что сегодня 9 мая, сакральный день для армии РФ, и они раньше грозили, что захватят и Часовьяр, и что будет наступление на Харьков, на Сумы. Что мы имеем по итогу? Давайте проанализируем вот ожидания российской армии и реальность, в которой они пребывают. Чего удалось достичь, чего нет?
Ну, к Часовьяру подошли. Часовьяр подошли, не взяли. Не получилось взять. Да, расстроены, но наступление будет продолжено. Точно так же, как это было с Бахмутом. Каждый месяц российская армия ставила задачу взять. Вот по 8 месяцев и взяли его. Сейчас задача стоит взять Часовьяр. Они будут его брать. Да, ценность этой ложки к обеду, к 9 мая, уже намного будет меньше. Намного меньше будет вознаграждена. Но, тем не менее, будут пробовать его захватить. Почему такая цель была? 7 мая, 9 мая, день инаугурации, День Победы в России, потому что это любое продвижение, оно вознаграждалось невероятно. Звездами героя, орденами, медалями, вот эти огромные иконостасы. И это мотивировало российских военнослужащих, российское военное командование бросать все больше и больше людей на убой, чтобы вот захватить, потом отчитаться, и чтобы тебя назвали среди лучших из лучших, чтобы тебя представили Путину, чтобы там ты пришел на награждение в Кремлевский, там, в Кремль. То есть, ну, это честь, ну, это огромная честь для российского военного. Понятно, конечно, что пытаются. Сейчас этого уже не будет. Да, будет вознаграждение, но, например, не звездой героя, не генеральским званием, а какая-то медаль за отвагу. То есть намного меньше. Но все равно вознаграждение будет.
Так а есть вообще чем хвастаться командованию армии РФ перед Путиным?
Конечно, есть. Смотрите, они хвастаются, они берут на упреждение. Вот, даже не на упреждение. Ставят свой флаг на руинах от населенного пункта, рапортуют, показывают геолокацию, что мы взяли, потом моментально испаряются из этой точки, но депеша пошла наверх о том, что населенный пункт взят. Вот и супер. И от этого они отталкиваются. Да, есть уничтожение, к сожалению, это нужно признать, как ни крути, российская определенно новая тактика, когда беспилотники, российские «Орланы» залетают на глубину 40, 50, 90 километров вглубь территории Украины, поражают украинский «Патриот», «Хаймерс», нашу авиационную технику. К сожалению, этим действительно хвастаются, рассказывают, какое большое достижение у российской армии, что вот мы уничтожили, мы смогли дотянуться. Привезли сколько подбитой техники с поля боя. «Абрамсы», «Леопарды». Я думаю, вы тоже видели это эпическое видео, когда танк «Леопард» за день до выставки его принудительно ему ломали гидравлическую систему, чтобы дуло было опущено вниз, больше такое унижение было. Что он таким «Леопард», фашистский танк, вот, а то как-то не сильно эпично стоял на Поклонной горе. То есть вот это вот, да, этим хвастаются. Ну и плюс, конечно, рассказы о том, что украинская армия несет огромнейшие потери, там называется 500 тысяч песков. Мы слышали, я говорил, что катастрофическая ситуация в украинской армии с моралью, мы будем продолжать эту тенденцию, то есть этим и отчитываются.
Это как-то отображается на настроении россиян, их поддержки так называемого СВО?
Нет. К сожалению, нет. Можно было обратить внимание на москвичей, которые пришли там, за пару дней до празднования Дня Победы на Поклонную гору посмотреть на подбитую технику, пощупать ее. Кто-то умудрялся даже средний палец показывать этой технике и кричать: вот ты фашистская техника, фашистская гадина. Это было очень смешно. Что меня еще удивило, что российскому плебсу даже не разрешили постоять возле техники. А техника подбитая, но все равно стояла за ограждение. То есть
как вы думаете, почему не разрешили? Почему? В чем суть была?
Какая-то странная история, необъяснимая. Ну, казалось, ну что, разберут танк на запчасти, на сувениры. Конечно, что не разберут. Вот не разрешили. Я сам был удивлен. Ну, никакого-то внятного обоснования. Почему? Вот даже дотянуться, кто-то там пальчиком дотянулся, попробовал. Все, нет. У нас, пожалуйста, вон стоит российская техника на Михайловской площади в Киеве. Приходи, щупай, пинай ее ногами, плюй в нее. Вот она стоит. Можно залезать, ходить на ней. В России, видите, даже не разрешили. Поддержка, к сожалению, войны есть. Есть какое-то громогласное меньшинство, скорее всего, молчаливое большинство, которое... Ну, как говорят, так и будет. Ну, то я такой, я маленький человек, ничего не буду говорить. Но в Российской Федерации мыслят даже не телевизором, мыслят холодильником. Так было уже давно. Понятно, если холодильник начнет петь песню, что все очень плохо, то тогда до россиян начнет доходить. Но пока, к сожалению, такого вот у нас еще не видно, не происходит этого.
А как вы думаете, влияет ли на россиян, в общем, вот удары по беспилотникам, по НПЗ? Вот даже сегодня несколько прозвучало новостей о том, что пострадали нефтебазы в Краснодарском крае, об этом сообщила Радио Свобода. И также в последние месяцы мы видели, что участились вот эти атаки беспилотников по НПЗ в России. Какой эффект от них? Мы понимаем, что в долгосрочной перспективе какой финальный... должен быть эффект. Наверное же, чтобы уменьшилось, сократились доходы от этого экспорта. Но как это действует на внутреннее население России?
Сейчас никак, от слова совсем, потому что они на себе это не ощущают. Это прилетает в YouTube. То есть, да, это влияет, может быть, только на тех людей, которые снимают это все, которые восторгаются, вау, как прилетело, вот только на них пока влияет. А тех, кто дальше, нет, потому что на АЗС топливо есть, цена остается неизменна, ну все хорошо. Российский режим, конечно, в авральном режиме пытается погасить все вот эти прилеты, бороться с прилетами, а также с недостатком топлива, расконсервируют, распаковывают запасы, которые были произведены раньше, там, предыдущие месяцы, предыдущие годы. Благо, что бензин, дизель может длительное время храниться. И заполняют рынок этим топливом. Да, там попросили законтрактовать Казахстан, Беларусь, определенное количество топлива на тот случай, если его не будет хватать. Какая цель Украины во всех этих ударах? Мы прекрасно понимаем, что на фронте топливо будет всегда. То есть Российская Федерация, российский режим будет делать что? Забирать у скорой помощи где-то в Якутии, не знаю, там в Новосибирске, у пожарных бригад будет забирать, у каких-то социальных служб забирать топливо, отправлять его на войну, потому что на войне нужно, а вот вам не нужно. Можете пешком пройти, можете на метро поехать, велосипедом вам полезно будет. Наша главная задача какая? Чтобы топливо, во-первых, не шло на экспорт, чтобы не наполнялся российский бюджет, чтобы не финансировалась вот эта война, раз. Второе, создать дефицит топлива. Обратите внимание, что Украина, кроме того, что бьет по НПЗ, бьет еще и по резервуарам, как на оккупированных территориях, так и на территории Российской Федерации. Чтобы начали действительно быть проблемы с топливом, чтобы на АЗС, на стеллах цена начинала немножко лезть вверх, чтобы из Кремля отчаянно звонили и кричали искрометную фразу «Остановитесь собственникам АЗС», чтобы не допускали повышения цен, чтобы топливо начало где-то местами пропадать с АЗС, чтобы начали возникать очереди, чтобы это повлияло все на цены, на хлеб, макароны, спички, соль, соду в супермаркетах, Пятерочка, Магнит, то есть чтобы все это росло, и чтобы у людей было, ага, я пришел сегодня купить, там, не знаю, мивины, а вчера это было условно 100 рублей, сегодня 120. Что же это происходит? Где же стабильность? Я на это не подписывался. То есть вот нам нужно вот это.
Угу. Сегодня, кстати, вот этот удар, который произошел в Башкортостане, установили, собственно, и рекорд даже. Это был дрон службы безопасности, который преодолел расстояние в 1500 километров. О чем говорит вот такой рекорд?
Ну, давай так, мы не гонимся за рекордами. Украине рекорды не нужны, потому что мы же не хотим попасть в книгу рекордов Гиннесса. Там, беспилотник, который пролетел больше всего. Нет, это неинтересно. Нас интересует, во-первых, куда можем достигнуть конкретный объект. Плюс, второе, мое глубокое убеждение, должна быть серия, должна быть мультипликация. Одного дрона, который полетел там на 1500 километров, мало, этого мало. То есть да, красиво, да, здорово, но их должно быть много. Они должны лететь, там, не знаю, по десятку. Там. Мы прекрасно понимаем, вот даже не так, я вам приведу такую статистику, чтобы вашим уважаемым зрителям было понятно. В лучшем случае, где-то 75% украинских запущенных беспилотников долетает до цели. То есть из 100% 75% долетает. В худшем случае, вот я общался с военными, они говорят, самый худший показатель, который у них был, это 26%, которые долетели до цели. То есть 75% лучше и самый худший четверть.
Ну, 75% четверть. Это хороший результат, да?
Да, абсолютно, потому что, смотрите, тактика что же, ну, опять же, Российская Федерация использует такую же самую тактику, как и мы. Сначала запускают, извините, мусор, созданный, ну, летающий мусор из веток и подручного материала, создан, запускаются там десятками, забивается российское ПВО, и потом вот в этот коридор, как спортсмены динамовцы забегают. Динамо бежит, да, все бегут. И вот они залетают и летят дальше непосредственно к цели. Российская Федерация работает точно так же по такой же самой стратегии. Здесь вопрос в цене. Цена очень большая, вот почему особой мультипликации пока у нас нет. Ну, то есть она есть, намного лучше, чем была раньше. Вот ваши уважаемые зрители должны понимать, что чем дальше летит беспилотник, тем дороже он. Местами это может быть по стоимости Mercedes Gelandewagen в воздухе или как автомобиль Bentley. Представьте себе, вот летит, вот жужжит вот на кадрах, это Bentley летит по стоимости. То есть это очень дорогое удовольствие.
А насколько целесообразно вот на такой мусор, как вы выразились, когда только прощупываете, насколько далеко может долететь этот беспилотник, тратить вот такое количество?
О, не-не, смотрите, надо пояснить, я, может, не до конца прояснил. На мусор, вот это вот самое дешевое вот из веточки и всего остального, это вот копеечные дроны, они нужны, чтобы пролететь 50-100 километров, забить противовоздушную оборону Российской Федерации. Когда они отстрелялись, когда пустые баки, ну, условно, баки, дожелезки все отстреляли, и в этот момент залетают дорогие беспилотники, ну, которым нужно пролететь очень большое расстояние, и вот они пытаются там преодолеть вот это все остальное расстояние. Кроме того, что вот 1500 километров дистанция, но это же по прямой, а беспилотник по прямой никогда не летит. Он летит где-то выше, где-то ниже, где-то левее, где-то правее. Не забывайте, что есть ветер. Ветер, который сносит, и нужно тратить больше топлива на того, чтобы там снова вернуться на заданный маршрут. То есть это очень серьезная история.
А давайте еще немножко о новшествах российской армии. Вот появилось в сети видео, как российские военные едут на мотоциклах у Работина. Мы уже видели на фронте разную тактику армии России. И багги, и танки, и мангалы. И вот уже теперь появились и такие себя байкеры. В целом, насколько эффективны такие новшества армии РФ?
Да, это, к сожалению, эффективно. Как бы не выглядело смешно, но вот даже вот эти гольф-кары и вот мотоциклы. В чем фишка? Это позволяет, такая хамасовская тактика террористическая, позволяет там, не знаю, по 2 человека на мотоцикл может лететь. Если там десяток мотоциклов, то есть 20 человек, они могут за очень короткий промежуток времени проскочить украинские, например, оборонные позиции, достигнуть какой-то точки непосредственно, которая их нужна, и захватить и удерживать ее до подхода основных сил. Вторая составляющая, беспилотниками довольно-таки трудно догнать эти мотоциклы, потому что они очень быстрые, проворные. Да, камикадзе-дрон может все-таки догнать при определенных условиях, но дрон, который сбрасывает гранату и который мог бы успешно сбросить на пехотинцев, которые неспешно идут, это одна история. На мотоцикл ты уже не сбросишь. То есть в любом случае есть какое-то преимущество в скорости.
Угу. Давайте тогда еще одну тему попробуем успеть обсудить. О параде хочу вас спросить. Какие у вас впечатления, Иван? Видели вы его, смотрели, не смотрели?
Да, мне пришлось, да, такая вот экзекуция, пришлось, конечно, смотреть. Это было, мягко говоря, неприятно, искренне скажу. Не потому, что я хочу его там побравировать. Действительно, очень такое тошнотворное зрелище было от всего этого. Такой вот некрофилия, любовь к Советскому Союзу, к тому, что уже умерло. эпичные кадры, мне понравились флаги, вот эта победа, и вот какой-то оператор очень красиво выхватил в кадре, и последние две буквы «Ад». И вот такая вот все, за горизонт уходит две буквы «Ад», «Ад бесконечный». Что меня поразило? Танк. Один только танк был, Т-34, ничего больше не было.
Здесь а у вас не было, кстати, чувства такого себе дежавю? Потому что в том году этот тот же танк ехал во главе вот этого парада, и мы опять его видим снова на этом же параде в 2024 году. Ни артиллерии, ни танков, кроме вот этого маленького Т-34.
Да, но это был такой реверанс в сторону истории, что вот танк, победа, мы снова победим. Не было танка «Армата», не было даже танков «Т-9». Есть такая, конечно, конспирологическая версия. Танки не пустили, потому что, ну, трибуны, первый человек, а вдруг он повернет там башню и выстрелит. Ну, понятно, это очень конспирологично, и всех там может убить. А основная причина – все танки, которые выходят с Урал-вагонзавода, сразу же идут на войну, и там сразу же вместе с экипажем превращаются в утиль. То есть срок жизни там очень-очень короткий. Нечего показывать. Артиллерии новой нет. Есть старая, старых годов, но это будет очень позорно, решили не выпускать. Показали что? Бронеавтомобили. Что мне очень понравилось, в кавычках, бронеавтомобиль «Ахмат», который был создан там, говорят, за рекордное время, там, что 25 дней или 35 дней, по заказу кадыровских, ну, Кадырова. И когда я первый раз услышал, у меня первая мысль была, что это будет что-то вроде Мерседеса Гелендвагена с кожаным салоном по заказу ахматовцев, с мигалками, люк, там, пулемет будет. Ну, то есть все атрибуты, и громкая музыка будет играть в салоне. Это, конечно, было смешно. И из смешного нейминг. Нейминг, если там будет показано, конечно, БТР «Бумеранг». Колесный БТР, бумеранг. Я думаю, ребята, которые называли вот так вот БТР, они забыли, что бумеранг имеет свойство возвращаться. То есть, ну, название так себе, не очень.
А вот еще в своей праздничной речи Владимир Путин, он сказал, опять пригрозил уже второй раз за эту неделю Западу ядерным оружием. Я процитирую его, он говорит, что наши стратегические силы всегда в боевой готовности. И напомню, что ранее, за несколько дней до парада победы, в принципе, Путин тоже поручил Министерству обороны России провести учения с применением нестратегического ядерного оружия. Что это за повторное вот такое запугивание и так далее, оно имеет вообще какой-то смысл, какой-то эффект у Запада, либо же это только нацелено на аудиторию внутреннюю России?
Ну, я вижу, что пока это все направлено на внутреннюю аудиторию, показать, что у нас тут есть. Все вот такие бряскания ядерным оружием со временем сопровождаются фразой, тут я уверен, что вы помните, мы угрожать? Мы никогда никому не угрожали ядерным оружием. То есть вот такая вот биполярочка, извините за выражение, то есть с одной стороны угрожают, через там пару дней выходит представитель и говорит о том, что, ну, какой-то там, не знаю, Мария Захарова, говорит о том, что мы никогда никому не угрожали ядерным оружием. Я не думаю, что это уже влияет на США, на Германию, скажем даже больше. Когда я общался с немецким обозревателем, я спрашивал, скажи мне, пожалуйста, вот твое личное мнение, вот как вот у тебя, твое окружение, вот там те политики, с кем ты общаешься, на вас производят впечатление бряскания ядерным оружием? Он говорит, нет, от слова совсем. И если еще год назад, да, мы очень этого боялись, то сейчас мы просто устали от постоянно повторяющейся мантры про ядерное оружие. Тут уже начали шутить. Вы, если угрожаете, то применяйте его. Сколько можно угрожать? Уже устали.
Иван, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего. Ну, а мы еще пообщаемся немножко о параде в Москве. С нами на связи моя коллега Дарья Куриная. Она посмотрела российский парад на Красной площади. Даш, дай нам, пожалуйста, свое резюме. Какая там техника была? Вот мы немножко пообщались уже с военным аналитиком, но ты, возможно, нам расскажешь детальнее.
В этом году на параде Победы, наверное, был одним из самых немассовых парадов за всю историю. Не было ни танков, ни какой-то крупной артиллерии. Был один единственный танк Т-34, который открыл парад. Ну и следом за ним прошли бронетранспортеры, Уралы, новая машина медицинской службы «Линза». И, кроме того, как бы, ну, показали расчеты там С-400, Триумф, показали несколько относительно новых образцов техники, и, как бы, ну, ничего нового особо там на параде не проехала. И таким нововведением было то, что прошла колонна так называемых участников специальной военной операции. Они прошли отдельным строем по Красной площади. Не было в этом году уже как бы традиционных для парадов Победы на Красной площади ни Искандеров, ни Тополей. Извините, Искандеры были, не было там комплекса Тополя, не было каких-то более устрашающих моментов. Повторюсь, снова же, не проехали танки по Красной площади, кроме того старенького Т-34. Но в этом году, в отличие от прошлогоднего парада, в небе над Красной площадью была авиация. Их было немного, всего 15 самолетов. Это были Су-35 и Минки, которые пролетели над Красной площадью. И что самое такое интересное, в трансляции, очевидно, использовались какие-то комбинированные съемки, потому что в момент, когда идет крупный план авиации, над Москвой светит солнце и голубое небо, и когда трансляция переводится уже снова на Красную площадь, мы видим, что небо затянуто тучами, в Москве идет снег, потому что как бы сегодняшний парад прошел исключительно под снегом. Вот поэтому можно сказать, что в этом году, несмотря на плохую погоду, парад авиации не отменили, как это было в прошлом году, но он уже был гораздо скуднее, потому что раньше в небе над Красной площадью пролетали и даже тот же самый большой самолет А-50У, один из которых был уничтожен, собственно говоря. Вот. И в этом году было гораздо меньше участников. И есть предположение, что как бы такое ограниченное количество техники и ограниченное количество войск связано с тем, что техника очень сильно нужна на фронте, ее не хватает. А что касается количества участников, то некоторые из дивизий, которые ранее принимали участие в парадах, они просто были во время российско-украинской войны уничтожены практически под ноль и как бы уже не существуют, поэтому и не приняли участие в параде.
Даша, спасибо большое за такой подробный обзор. С нами была на связи наша корреспондентка Дарья Куриная. Ну, а мы двигаемся дальше. У него есть американское гражданство. Он воевал в составе армии США в Афганистане и оказался в родном Киеве во время полномасштабного вторжения. Доброволец Мира Попович мог эвакуироваться в Штаты, но остался и теперь защищает Украину на Востоке. Это его рукой снято знаменитое видео с Андреем Хлывняком на Софиевской площади, где он поет песню «Червона Калина». Из-за этих кадров песня стала чуть ли не главным вторым гимном Украины в период Большой войны. В интервью моей коллеги Анастасии Середе Мира Попович рассказал, не жалеет ли он о своем выборе и почему считает ВСУ своим персональным спасителем.
Герой сьогоднішнього інтерв'ю має дві батьківщини – Україну, де народився і прожив до 18 років, та США, де мешкав останні 14 років і повернувся до мами під час пандемії коронавірусу і лишився тут до початку повномасштабного вторгнення. Міро Попович сьогодні мій співрозмовник – це людина, яка є автором відео про «Червону калину», яку співає Андрій Хлевнюк на фоні Софійської площі. Міро, ви повернулися із Лос-Анджелеса до Києва в період пандемії коронавірусу. А чим займалися в період? Ось, да, повернулися і почалось повномасштабне.
Тоді був коронавірус, почався в Лос-Анджелесі, все було зачинено. Все. Ну, тобто я у акторській школі навчався, вона зачинена. Всі ресторани, всі, ну, тобто ти просто сидиш вдома і платиш за житло дуже багато грошей. Не подумав, ну чому мені там сидіти, коли я можу сидіти в Києві. Я вже був майже, ну, я вже спланував, що я буду вертатися в 22-му році в Америку і продовжувати навчання, бо коронавірус, він зник. Школа моя відчинилася, я думав, що я просто поїду і буду продовжувати, на мені ще рік залишилось. Але друзі мої військові тут сказали вже в грудні, що, чувак, тут двіж намічається. Я кажу, да ладно. Ну і я просто дочекав до, я думав, окей, я дочекаю до березня, якщо не буде нічого, то я поїду назад в Штати.
Ви та людина, яка були скільки, 3 роки в американській?
Трошки більше, да.
І потім ви ще воювали за Америку?
Да, в Афганістані.
А як так вийшло?
Що я воював за них?
Так, що ви взагалі стали американським військовим?
Ну, дивіться, я в 2008 році переїхав в Штати, я був малий ще зовсім. Мені доводилось працювати на 2-3 роботах тільки щоб. Я був один там, розумієте?
Без це родини. Ви по грін-карті, правильно туди потрапили?
Так, так. Але я поїхав один. Ну, і я працював по 16-18 годин на день. І я розумів, що це не варіант. Ну, це не варіант. Щось треба робити. Бо це ще Сан-Франциско, він дуже, дуже коштовне місто, там прям жесть. Ну, я якось іду, 18 годин охоронником я працював. Відпрацював, іду такий, бачу, листівка лежить, goarmy.com, зміни своє життя. Я такий взяв цю, подзвонив, і вже через тиждень я був у рекрутера, а через декілька місяців вже був в армії. А ще через декілька місяців в Афганістані. Ось так життя міняється. Да.
Повоювавши за американську армію, тепер доля штовхнула вас на те, щоб ви повоювали ще й в Україні.
Ми приєдналися до патрульної поліції міста Києва тоді і допомагали їм. Спочатку ми стояли на Гостомелі, я пам'ятаю, це перший день. Ми стояли на Гостомель, в'їзд в Київ з Гостомеля. Кажуть нам, що зараз підуть війська, ну, зустрічайте. Сказали, все, ні, типу, знімайтесь звідси, типу, все нормально. І як ми отримали той дзвінок, що знімайтесь, все нормально, я бачу колонну ЗСУ, і їдуть БМП, і піхота сидить на них. Вони їдуть туди, в один кінець, а не ти. Тому, да, ЗСУ – це мої персональні супергерої.
І на початку у вас рота Софія, да,
да,
яка підпорядковується Нацполіції, виконувала завдання на Київщині, так? Да?
Так. Да.
А потім, от зараз повномасштабне вторгнення триває. Які зараз перед вашою ротою стоїть завдання?
Ну, так, да. Київ, потім ми поїхали хто у Харків, хто у Слов'янськ. Слов'янськ-Краматорський, там, ну я там був просто тиждень всього, але я був у Харкові. А потім після цього рота Софія поменшала. Хтось, ну, у нас було там 55 людей. Хтось пішов в ССО, хтось в ЗСУ, хтось там в ГУР. Ну, розбіглися. Але залишилося декілька людей. Ми почали займатися ударними безпілотниками. Ми приїхали влітку 22-го в Херсонську, в Миколаївську область. Херсон ще був окупований. Злагодження там, з ЗСУ, з прочими, там, дайте нам ціли. Знаєте, як це? Ну, приїхали такі. Хто ви такі? Та ніхто, дайте нам просто ціли, і ми будемо щось бомбити. 62 у нас було бойових виліти. 47 чи 45 влучань і десь 30 з чимось знищених цілей. Я подумав, що це, ну, це результат нормальний. А потім вже, коли Херсон звільнився, нам вже почали з'являтися завдяки Андрію Володимировичу Хлебнюку багато інших засобів. І ми вже почали розширюватися. Потім почались FPV, міні-шарки у нас, розвідрони. Ми вже могли там, ми вже навіть коригували артилерію. Ну, тобто, многозадачні такі, знаєте.
Дивіться, якщо повертатися до знайомства з Андрієм Хлебнюком, ви познайомилися вже в роті Софія, чи були знайомі до цього?
Ні, в роті, в перший день війни. Ну, між першим і другим, це був вечір 24-го, з ніч на 25-те. Він під'їхав до піцца ветерану, де ми були тоді, базувались, а вже було темно, а всі на стрьомі, капець. Ну, зараз каже, ДРГ, ДРГ там. І виходить якийсь чувак, паркує машину, і з темряви виходить на мене. Ну, я стою, я кажу, ти хто такий, стій? Він каже, я Андрій. І він підходить ближче, все ближче, ближче, я так... ну, а потім мене там вже тролили, що я одразу не впізнав Хлебнюка.
А як виникла ідея записати ось цю славну, звісно, червону калину на Софійській площі?
Ми просто патрулювали тоді місто Київ. І Андрій якось, він наспівував вже її до. Ми проїжджали Софійську площу і вирішили, оп, вона пуста. Подивилися, немає нікого. А там дуже гарний звук, такий, ну, дуже гарне ехо, а дуже...
Акустика.
Акустика, да, прям супер. Ну і він вирішив, каже, ну давайте зараз я покажу вам акустика, яка класна. Ой.
Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Я починаю записувати, і він мені, це ж, ну, у мене там є відоси ще, як це до цього. Він каже, вимикай.
Нормас?
Да.
Вимикай.
Вимикати?
Так, да, вимикай.
І потім через 10 секунд він там щось зібрався і каже, давай, я кажу, поїхали, ми зняли, він заспівав «Червону калину». Я кажу, а що ти мені з перший раз сказав «Вимикай»? Він каже, я просто хотів іншу пісню заспівати. І він в той момент змінив думку і вирішив «Калину» заспівати. Історичний момент.
Вже зараз, коли стільки часу минуло, чи не розчарувалися ви в своєму рішенні? Чи, можливо, не розчарували вас і самі українці в якийсь момент?
Розчарували українці? Да ви що? Україна, українці – це найдивовижніші нація. Ми всі згуртувалися на початку війни. Відстояли Київ, відстояли Харків, повернули Херсон. Єдине, що мені не подобається, що є українці, у нас є така, ми зраду шукаємо дуже. Ми хочемо до чогось причепитися, хочемо знайти, а ти то, а ти сьо. І інколи, знаєте, забуваємо, сходимо трошечки з колії, а колія наша – це виграти у цій війні.
Маринка находится на линии боевого соприкосновения с 2014 года. Сейчас это мертвый город без людей. Но так было не всегда. Моя коллега Ольга Теребинская собрала воспоминания о Маринке.
Люди сидять на лавочці, і молодь ходить, спілкується між собою. І це дуже радує.
Это кадр лета 2020 года. Видео называется «Маринка выбирает мир». Люди рассказывают журналистам местного ТВ, что впервые за долгое время засыпают дома не под канонады взрывов.
Не вылазим в подвалах сутками, сидим. Сутками не вылазим.
А это видео снимала наша команда «Донбасс Реалии» спустя ровно 2 года. Уже когда из 10 тысяч местных жителей в Маринке оставалось 500 человек.
Вот так сейчас выглядит Маринка. Все. Практически сожжено.
К концу 22 года из города удалось эвакуировать всех жителей. Больше в Маринке никто не живет.
Все эти места, все эти улицы, где перебував Ярик, це все мої дуже рідні місця. Я бачу цей зруйнований РАКС, я розумію, що там я був разів 10, тому що у нас дуже-дуже велика родина, і коли якесь весілля, то люди обов'язково їхали туди. Вальс Мендельсона, це каравай, і потім гучні гуляння. Причому гуляння такі, як за нашими українськими традиціями.
Трудівниками та піснями. Земля велика і єдина. Тож і сьогодні іде осяяний день з оптимізмом і гордістю за свої досягнення.
Люди взагалі не усвідомлювали, де вони і чому вони важливі. А звідки вони це будуть усвідомлювати, коли вони, хто їм це пояснював? Вони собі жили, а потім в один момент 14-го року з'явився кордон. Фактично це кордон. Якщо це не кордон, то принаймні це забор. А по факту, якщо вже відверто, це фронт. І вони собі жили і навіть не усвідомлювали, що ще вчора вони могли просто лісапетом, як там кажуть, проїхати з Маринки до Олександрівки, а вже сьогодні ти ніяк цього не зробиш. І ці всі культурні зв'язки, сімейні зв'язки, одні залишилися там, інші там. Вони між собою говорять, про щось спілкуються, але вони той момент, коли ти став і дивишся на ту лінію фронту, там ти вже бачиш якийсь стадіон, на якому ми футбол грали, да? І ти дивишся і розумієш, що це дуже поруч, але це дуже далеко.
Ти мене зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питати, де була я, проснеться матінка моя, буде питати, де була я, а ти їй дай такий ответ, яка чудова майська ніч, весні красу несе, а ті красі радіє все.
друзья, на этом у меня все. Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь, напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Найти нас очень просто, достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Спасибо и до встречи.
Донбасс Реалии.